Военная программа «Радио России».
Здравствуйте, в эфире программа «Шинель». Я, Галим Ергасов, приветствую всех, кто сейчас слушает нас на волнах «Радио России». Со мной на связи мой дорогой друг Александр Валерьевич Сладков, который вот только-только вернулся из командировки в Волгоград. Саша, привет.
Дорогие друзья, добрый вечер. Галим Маратович, рад слышать. Привет, студия «Радио России», программа «Шинель». Наконец-то мы снова вместе.
Да. Ну, у нас сегодня такая тема, что ее трудно обойти. Завтра 78 лет со дня победы Советского Союза, нашей Красной Армии в Сталинградской битве. И ты знаешь, вот у меня такая мысль, ну, как бы вот, пока я шел по коридору, чтобы вот сесть за телефон и с тобой связаться, вот многие бы сказали, ну, 78-я, 79-я, ну, разве это дата круглая, там, еще какая-то? И я вот так подумал, что вот эта дата, вот эта победа в этом сражении, ее надо праздновать каждый год и с огромными большими почестями, потому что эта битва решила, в общем-то, все. И в память тех людей, которые принесли нам эту победу, это надо делать каждый год.
И не, вот, ну нет, подожди, да, подожди, нет. Подожди. А что за такая критика или как бы такой оттенок неудовлетворения? Я тебе хочу сказать, в Сталинграде, в Волгограде, эта дата занимает центральное место в жизни города, в его истории. Хотя не забывают и царицынские времена, и времена возрождения города, экономическое, вот его такое, ну, как бы, экономические подвиги и культурные, тоже создание Мамаева кургана, вот этого музея-заповедника «Сталинградская битва». Все эти дела продолжаются, а люди, ну, для людей действительно реально это праздник. Это...
Я согласен, но я говорю о том, что делать это как общенациональный праздник, чтобы вся страна об этом помнила всегда.
Ну, вот. То, что в данной ситуации это решение президента, я, честно говоря, тут, понимаешь, нельзя, на одних эмоциях здесь строить свои предложения. Но есть какие-то финансовые возможности, есть какие-то финансовые, ну, планы. Наверное. Я бы и парад по-другому бы сделал, честно говоря. Я бы прекратил его превращать в фельдеперстовые какие-то там вот пышные вот эти вот празднества. Парад – это прохождение торжественным маршем, понимаешь? Это, ну, залог
теряется. Давай мы сейчас не будем отклоняться все-таки от темы. Вот.
Ну, я начинаю критиковать что-то, ты меня начинаешь брать в узды. Давайте, Галим Маратович,
И президент здесь ни при чем. Здесь дело не в том, даже сколько денег вложить, а просто говорить о том, насколько это важно каждый год. Каждый год в печати, в интернете, на телевидении и на радио в том числе.
Вот. Знаешь, Галим Маратович, я же ездил в Волгоград готовить сюжет для вестей родных наших с тобой, понимаешь?
Ну, мы-то молодцы, наша компания на высоте.
Не-не, тут и компания, и, так сказать, там мотивационные какие-то процессы. Я тебе хочу сказать про другое. Что наше самое главное руководство, между прочим, вот на самом большом там совещании ВГТРК обсуждало, что же нового можно сказать о Сталинградской битве. И задача-то была какая? Найти новое. Найти малоизвестные факты, найти что-то, о чем раньше не говорили, на чем раньше не заостряли внимание, может быть, даже в связи с контекстом. Давай я тебе расскажу, что мне удалось накопать и что мы завтра будем показывать.
Да, вот, Александр Ильич, я хотел бы вас немножко комплимент вам сделать. Для этого вас туда и послали. Вот, а теперь рассказывай, что накопал.
Докладываю. Значит, я накопал в нескольких направлениях. Ну, во-первых, Маратович, очень сложно, когда истории занимаются ученые, очень высокопрофессиональные писатели, исследователи, общественники, ветераны. Пойди, найди что-то новое. Ну, пойди, вот ступай и найди, да, как мне сказали. Новости там в яйце, яйцо в утке, утка там в гусе, гусь там в слоне, понимаешь? Но первое что? Управление ФСБ, а чекисты пошли навстречу, просто красавцы. Управление ФСБ пошло навстречу и рассекретило некоторые моменты, связанные с борьбой с фашистскими диверсантами в ходе Сталинградского сражения. И я тебе хочу сказать, Со мной в специальной комнате был ветеран управления, вот, у которого очки на лоб полезли, когда он говорит, ну вот это нам не дают. Я говорю, так это секретно. Он говорит, ну мы же вроде как ветераны. Я говорю, вы ветераны? Но я не стал оспаривать, потому что это люди, которые много сделали для безопасности государства и страны, и людей. Но интересные вещи, связанные с тем, как высаживались на поле Сталинградской битвы, высаживались диверсионные группы Абвера, которыми командовали наши офицеры советские, засланные в школы Абвера еще до сражения. Понимаешь, это игра в долгую, как у нас принято сейчас говорить. И интересно, как капитан один там... Ну вот расскажу уж, ладно, вот ты дернул меня за язык.
Ну, вот. Давай.
Воинская часть, война идет, расположение полка. Командиру полка приходит капитан, показав все документы, все бумаги, все свои удостоверения. Ну, все прошло, заходит командиру полка и докладывает. Там, товарищ подполковник такой-то, такой-то, я вот не помню, там звание или уже были звания, или были еще до погон. Короче говоря, товарищ командир полка прибыл, да, капитан, он говорит, прибыл лейтенант такой-то. Uh-huh. А он говорит, так вы же капитан. Он говорит, капитан, это по версии Абвера. А я лейтенант НКВД. Я такой-то, такой-то. И командир полка говорит, да. Он говорит, у меня тут еще 5 человек где-то маскируется на территории поселка такого-то, такого-то. Надо их забрать. Они приходят, а эти уже сами сдались. Вот. Эти уже сами сдались. И, короче, когда они рассказывают свою горькую судьбу диверсанта уже там, они в окно видят, идет этот капитан. И они закричали, хватайте его, хватайте, это наш главный диверсант. Вот. Это все описано в книгах Бориса Поля, который командовал военный... Это не в книгах, не в книгах, сейчас я скажу. Человек написал воспоминания. Их тут же засекретили, тут же засекретили. И несмотря на 70-летний порог, секретность продолжает держаться. И когда я полистал это дело, ну там, на секундочку, в воспоминаниях, там сколько, там было так, сколько парашютистов отдельно и сколько шпионов, вернее, сколько диверсантов и сколько шпионов. Причем шпионы делятся на две графы: разведчик и радист, ну, связист.
Ну да.
А диверсанты отдельные. Вот там график поимки, и нам сообщили число. Количество диверсантов, сколько было обезврежено за годы битвы. Но я тебе хочу сказать, фактически все они вели радиоигру, и радиоигра это, ну вот результатом этой радиоигры было то, что начали сообщать наши разведчики там, сколько групп действует на территории Сталинградского сражения, вот этой площади Сталинградского сражения, и все они оказались под колпаком. То есть всех захватили, всех уничтожили, всех обезвредили, со всеми работали. Вот это интересно. Раз, да?
Да, да.
Второе. Мы пленили одного фельдмаршала и 21 только фашистский немецкий генерал, не считая румын, венгров там и всех остальных. Вот. Вот это интересно. И эти пленные генералы, их начали с ними работать, допросы, они сидели в лагере, и трое из них, там один из них Зейдлиц, это командир 51-й бригады артиллерийской, оставить корпуса, командир корпуса артиллерийского вермахта. Да, ну, фашистской армии. И, значит, троих отобрали, и их перевели из лагеря в центр переподготовки. Вот, и начали с ними работать. Начали работать, а те начали генерировать какие-то идеи, и они говорят, ребята, нашим советским команде, а давайте мы создадим из пленных 30-тысячный корпус и создадим на его базе основу будущего руководства Германии послевоенной, после свержения Гитлера. Вот. Но я не вдавался дальше в подробности, хотя я прочитал это у Бивора. Это английский писатель, который не так давно написал книгу по Сталинградскому сражению. Это научный труд, который, слово каждое, подтверждено нашими архивами, архивами американскими, немецкими, французскими. Ты понимаешь, в чем дело? Но у нас же там было и подполье свое, и свои люди. И вдруг мы из рафинированных фашистов, которых мы захватили в бою, будем руководство новое формировать. Так дело не пойдет.
Ну да. Ну да.
Вот. Ну, наши отказались. Потом, значит, эти начали пленные генералы снова там, значит, какие-то планы предлагать. То есть я вот сейчас дословно тебе говорю, ну, бумажки-то нет, все люди понимают, что так просто не прочитаешь. Короче говоря, они предложили создать целую армию. То есть это два корпуса армейских, четыре дивизии, три авиационные части, истребительная, бомбардировочная и разведывательная. Вот. То есть должны были войти 1650 офицеров вермахта. Это все из пленных, плененных в Сталинграде. 7 генералов и 45 тысяч солдат. И просили перебросить авиационным транспортом, значит, в Германию, чтобы штурмовать там Берлин. Ну, наши сказали, знаете что, мы тут в Сталинграде без вас справились. Напротив даже. Да, позвольте, мы тогда продолжим наш путь на Запад. Вот такие интересные вещи, и венчает всю эту информацию заявление Зейдлица о том, что когда он ознакомился с результатами Ялтинской конференции, это февраль 45-го года, ознакомился, он говорит, так, союзники Германию разорвут на части. И, в принципе, он был недалек от истины.
Не, ну как он ознакомился? Там и по итогам этой конференции было ясно, что ее уже делят.
Ну, ты знаешь, да. В плен особо не давали информацию.
Вот. Возможно.
Поэтому, да, поэтому он как узнал, что встречаются руководители, лидеры, союзники, он говорит, разорвут. И он тогда сказал такую вещь. Самый лучший вариант для Германии войти 17-й СССР. 17-й
Советской Союзной Республики.
Советской Союзной Республики в состав Советского Союза. 17-й, потому что Карело-Финская еще была 16-я тогда еще, на тот момент.
Да.
Понимаешь? Ну, такие дела. Не дотянули до этого. Ну, бог с ними, с этими немцами, не на них в этот праздник и радостный, и тяжелый день со слезами на глазах свет сошелся клином. Я хочу рассказать о Чуйкове. Чуйков это командарм, две армии там воевало, но, насколько я понимаю, наиболее активно. Это Шумиловская, 64-я, Шумилов, и Чуйковская, 62-я. Что я узнал? Я, честно говоря, не был знаком с этой информацией. Что генерал-лейтенант Чуйков попал в Сталинград, да и вообще на фронт, по залету. Я сейчас буду говорить на народном языке, ну, естественно, сдерживая и обороты, постараюсь в рамках литературного, так сказать, диапазона держать. Короче говоря, он набил морду китайскому генералу. Он был военным атташе в Китае. И Чуйков Василий.
Да, но он там важную роль очень играл.
Он очень важную роль сыграл, не просто играл. Он сдерживал второй фронт, который могли открыть японцы в альянсе с фашистами на Дальнем Востоке. Как он это делал?
Он, по сути же, был военным советником в двух армий. И, по сути, там руководил даже, наверное, можем так сказать, операциями, которые две китайские армии проводили. Одна коммунистическая, другая Чен Кайши, который был на то время вроде как бы законным руководителем китайской
республики. Суть в чем? Суть в том, что он организовывал эти армии в войне против японцев и не давал этим двум армиям воевать друг с другом. И на одном из приемов генерал-лейтенант Чуйков услышал такую громкую претензию со стороны китайского крупного военачальника, сподвижника Мао потом, впоследствии. Вот он, тот ему сказал, никогда советская армия не победит вермахт. Никогда вы не победите германскую армию. Что сделал Чуйков? Он дал ему по морде, ударил по лицу.
Ну да.
И сказал, я еще танцевать буду в рейхканцелярии. Вы это посмотрите, увидите. Короче говоря, его, естественно, наказали, сняли, отправили на Восточный фронт, куда он давно сам рвался.
Хотел попасть, мечтал в настоящий, так сказать, бой.
Да, и он попал замом в 64-ю армию Шумилов. Шумилов генерал-майор, Чуйков генерал-лейтенант, зам у Шумилова. Значит, но потом Сталин и вставки, когда было принято решение о формировании 62-й армии, усиление Сталинградского фронта, которым Еременко командовал. Вот. И они говорят, так, а где этот, так сказать, залетчик-то у нас? Так вот, он говорит, да он же в Сталинграде, он шумил. Все, вот он как раз пускай и 62-й армии. И он оказался настолько талантливым, что вот в этот острый, острейший, смертельно опасный для страны, для мира и Европы период, он смог сформировать боеспособную армию, которая вместе с Шумиловской наравне, они крушили вот, вот
этот котел. Он, по сути, придумал новую тактику боя в городских условиях. Ночные боестолкновения, контратаки. Перенесение переднего края буквально к противнику на 50 метров, чтобы вражеская авиация не бомбила.
Ну да, сближение. Но я тебе хочу... Я про Чуйкова. Он был очень крут нравом. Он... ему подарили такую какую-то палку, как она, шпицрутер, или как она правильно называется, Баратович? Я фонетически не справляюсь.
Я сейчас не выговорю.
Вот. Он... это такая железная палка, которая... Палка-воспиталка. Так скажем, на которую можно
типа
опираться,
шомпола.
Типа шомпола что-то, да, и заодно еще кого-то еще воспитывать. Он ее обмотал телеграфным шнуром, ходил с ним. Я эту палку видел, мы сняли ее, она в музее. Угу. Вот. Сталинградская битва. И я, узнал о том, что этот наш Василий Чуйков, этот военачальник, лупил, периодически лупил там тех людей, которым он был недоволен. Мог это. Однажды он пробрался на линию фронта сам, заскочил в блиндаж, а там командир полка руководил боем, те перепугались, думали, что фашисты уже штурмуют, бросились к нему, он хорошенечко врезал командиру полка, и когда с него... И когда он с себя скинул плащ-накидку, вот, все увидели, что, ой, говорит, ничего себе, только, извините. Вот. Но вся дальнейшая его философия, отношение к однополчанам, она раскрыла в нем другую историческую, данность.
Саш, извини, я тебя хочу перебить, чтобы не сложилось впечатление, потому что я же тоже вот общался тут с людьми как по поводу этого. Дело в том, что там вопрос вот этой побоев этих палочных, он стоял как? Либо палкой, либо по тем законам военного времени расстрел. Потому что он же не просто ходил всех и лупил, а за то, что там отошли от края там какого-то от определенных позиций, там еще из-за этого. То есть, в принципе, он мог по закону просто поставить, как говорится, к стенке и расстрелять. А он воспитывал и сохранял людям жизнь. А другие просто хладнокровно могли приговорить военным трибуналом, и все. Поэтому это характер такой.
Мы не знаем. Дело в том, что, может быть, даже касание этой палки было настолько... разумительным, что для остальных это действовало, может быть, даже и не хуже расстрела. Я имею в виду не для самих наказуемых, а вот остальных, как воспитательный процесс. Но после войны Чуйков разительным образом... он не поменялся, он и был таким.
Нет, там как говорили? Говорили, что слово «сталинградец» служило пропуском в его кабинет.
Не о том тебе говорю сейчас и дорогим радиослушателям. Я говорю о том, что не просто сталинградец, а к нему валили валом его солдаты, которые не могли получить жилье, не могли получить новый протез. Который там кто-то подрался на станции, его лишили всех наград, награды вернул. Кого-то реабилитировать, кому-то там незаслуженный статус вернуть. А сталинградец, это как пароль, как пропуск.
И с этого он начиналось. Искал...
Да. Ты хочешь исправить меня или поправить?
Нет, я говорю, с этого и начиналось. Сначала же надо было просьбу изложить.
Суть. Я хочу сказать, что кроме этого я открыл еще одну вещь. Я открыл, что очень много людей, которые горят историей, совершенно не стремясь превратить это в какой-то заработок. Я познакомился с частным музеем наследия, который поднял со дна 4 года назад боевой катер.
Мы уже перебираем по времени. Наверное, об этом можно будет узнать уже в нашем сюжете в программе «Вести».
Давайте.
Прощаться. Уже все, к сожалению, об этом можно говорить долго, но... Так что, дорогие радиослушатели, до свидания, слушайте нас через неделю.
Всего доброго.
До свидания.
«Шинель». Военная программа «Радио России».